Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствую вас мы, я Алексей Пичугин.
И я Константин Мацан.
Сегодня этот светлый вечер, ближайший час вместе с нами и с вами проведет клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, известный проповедник, миссионер, протоиерей Олег Стеняев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уже совсем скоро у нас День Святой Троицы, замечательный праздник, такой летний, зеленый, если... Мы, конечно, не про народные приметы, но все равно в сознании большинства людей это украшенные даже городские храмы травой, свежескошенные. Ну, вот такой праздник начала лета, все еще впереди. С одной стороны, это вот он с одной стороны воспринимается так, а с другой стороны, это очень важное христианское событие, которое называют еще днем рождения церкви, которое. Фактически уже окончательно открывает перед нами двери Нового Завета. Расскажите, пожалуйста, отец Олег, что же все-таки это за день? Почему мы говорим, что именно День Святой Троицы у нас завершает вот этот подготовительный период уже к вхождению человека в Новозаветную Церковь?
Вы знаете, что интересно, в Святой Земле на Пасху собирали ячмень. А вот на Пятидесятницу собирали пшеницу. Пшеница – это образ людей, которые обращены в веру. То есть апостолы не смогли бы обратить такое количество людей и народов, если бы они не получили Духа Святаго, который в день Святой Пятидесятницы, он и сошел на них. Без Духа Святаго мы, в общем-то, плотские люди. И мы видим, какая радикальная перемена происходит в тех же апостолах. До этого, до принятия Духа Святаго, они были вполне плотскими людьми. Они спорят, кто из них больше, кто из них меньше, кто справа от Иисуса Христа будет в его царстве, а кто слева.
Но мы и по деяниям апостолов, которые нам повествуют о том, что происходило уже после схождения Святого Духа на апостолов, видим, что они вполне земные люди со своими, ну, и разногласиями, каждый со своим характером.
Вы знаете, конечно, характер сохраняется, но в целом мы видим радикальные перемены. Например, когда угроза была, что их тоже могут схватить, они... Страха ради иудейского разбегаются, прячутся, а когда Дух Святой сходит на них, они выходят на улицы Иерусалима, начинают проповедовать открыто, и тысячи и тысячи людей обращаются. Это был уже совсем другой формат их духовного бытия. Поэтому все, что происходило, это было приготовление к тому, чтобы им принять Духа Святаго. Ведь Христос для чего пришел на эту землю? Чтобы взять на себя грехи мира. Очистить людей и приуготовить их к принятию Духа Святаго. Дух Святой он был на ветхозаветных пророках, но именно на них, а не в них. Как сказано, никогда пророчества не изрекались по воле человеческой, но изрекали их мужи Божии, будучи движимы Духом Святым. А в день Пятидесятницы исполнилось пророчество: «Вселюся в них, буду ходить в них, буду их Богом, они будут моим народом». То есть происходит такое соединение с Богом, когда любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым, как апостол Павел и пишет, что любовь Божия изливается в сердца наши Духом Святым. Дух Святой – это дух любви. Давайте посмотрим, что говорил, например, святитель Григорий Великий. «Святой Дух сам есть любовь». Также мы можем найти нечто подобное и у Августина. «Он есть Святой Дух, и через Него рожденный, любим рождающим, любит своего родителя». Вы знаете это о чем? Это о том, что Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, и они находятся в общении друг с другом и в Духе Святом. Если вот Сыну усвояется наименование «логос» – «слово», то Духу Святому наименование «любовь». Он же утешитель, о котором Христос говорит, что придет утешитель. Вот я прочитаю эти слова, это Евангелие от Иоанна, 16:8. «Утешитель пришед, обличит мир в грехе, что не верует в меня». То есть он будет утешением для людей, когда войдет в их сердца.
Отец Олег, а вот простите, я сразу хотел бы вас спросить здесь. Вот вы сказали, что Дух Святой – это Дух любви. Привели пример того, что это утешитель. И те, кто знают даже самые такие базовые православные молитвы, знают молитву Царю Небесную, утешителю, души истины. То есть это слово мы часто произносим. Но можем ли мы на самом деле до конца, в принципе, понять, что такое Дух Святой? Потому что очень легко же, вот сейчас кто-то нас слушает, да, и, ну, это любовь. Ну, вот я там люблю там своего сына, свою жену, своих родителей. И вот еще Дух Святой тоже любовь, что-то такое очень сентиментальное, чувственное, романтичное. И, может быть, очень, очень, очень прекрасное. Но все-таки, когда мы вот эти образы используем, говоря о Духе Святом, мы можем до конца постичь, что он есть? Или это все-таки некая тайна остается, и нам она недоступна?
Ну, надо начать с того, что есть библейское определение слова «любовь». А любовь есть совокупность совершенств. То есть это совсем не то, чем нежели очень многие люди понимают. Если 10 разных человек остановить на улице, задать вопрос, что такое любовь, мы получим 10 разных ответов, включая самые экзотические. А любовь в библейском понимании – это именно совокупность совершенств, такие гармонические взаимоотношения между, прежде всего, лицами Святой Троицы и между людьми, которые в Духе Святом могут иметь любовь и мир по отношению друг к другу и быть источником утешения друг для друга. Это действие божественной любви, конечно, любовь, присущая отцу и сыну, но сугубо вот если за отцом усваивается наименование именно отец, то Дух Святой – это вот именно любовь и утешитель, как сын есть слово, логос. Поэтому, конечно, все, что имеет отец, имеет сын, все, что имеет сын, имеет и Дух Святой и так далее, потому что у них одна божественная сущность. Но когда мы говорим о Духе Святом, это именно вот любовь Божия, которая излилась в наши сердца и именно Духом Святым. Действие божества по отношению к людям – это нетварные божественные энергии, которые, проникая внутрь нас, они нас преображают. Собственно говоря, мы чем живем? Мы живем таинствами, а все таинства совершаются Духом Святым.
Но мы так начали все-таки с высоких мотивов. Наверное, не лишним будет напомнить слушателям, как это происходило, как описано в Библии.
Хорошо, я прочитаю этот текст.
Может быть, лучше или краткую цитату, или как-то вот
да,
сами расскажите.
Да, конечно. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе». А выше сказано, что они были в общении с Девой Марией. Кстати, она первая приняла Дух Святаго из всех людей, поэтому Дамаскин и Владимир Лоский обращают внимание на то, что у ней было двойное снисхождение на нее Дух Святаго. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им языки разделяющиеся, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них, и исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». И когда они выходят на улицу, уже не было никакого страха иудейского, они же находились в Сионской горнице, то люди со стороны думали, что они упились сладкого вина. Хотя это было утро, и не принято было в такое время выпивать. И Петру пришлось объяснять, мы не пили вина. Это исполнилось то, о чем говорили еще ветхозаветные пророки. Поэтому Дух Святой – это еще и радость. Радость о Духе Святом – это радость вот, удивительного общения с Создателем. Кстати, в книге Второзакония сказано, что Бог не принимает исполнение заповедей, если они не исполняются с радостью и весельем. И более того, Бог говорит, если вы исполняете мои заповеди без радости и веселья, вы истребите собственной земли, я вас прогоню. То есть Богу не нужны такие служители, которые служат ему не в духе. А сказано, Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны служить в духе и истине. В духе – это в радости, это в любви, по отношению к другим людям – это любовь, проявляющая утешение.
А как эта категория, это богословское понятие, в принципе, это явление «Святой Дух», соотносится с тем, что мы обычно называем благодатью. Вы сказали, что он проникает в нас и меняет нас, да, Божья любовь проникает в нас. Мы часто слышим это вот «благодать сошла», «преобразила» и так далее. Это как эти вещи связаны? Вот как это попытаться понять такому простому, неискушенному в богословии человеку?
А благодать – это нетварная божественная энергия, которая способствует нашему спасению, и в домостроительстве нашего спасения приближает нас к обожению. Это токи божественных энергий, которые нас реально меняют. Как я уже сказал, что Духом Святым совершаются все таинства Церкви. А таинство Церкви для нас значит очень много. Потому что мы не можем спастись своими собственными какими-то ресурсами. И Христос поэтому и говорил, лучше будет для вас, если я уйду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит все слова, которые я говорил. То есть это преимущество христиан и иметь Дух Святаго. Потому что когда Христос жил на земле, воплоти, как бы общение с ним было ограничено вот его плотью, скажем так. То есть надо было приехать, чтобы увидеть там Иерусалим или там Вифлеем или куда-то еще. Он, волхвы там 2 года добирались до Вифлеема. А когда действие Духа Святаго, это совсем другой формат общения с Богом, сказано «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а откуда приходит, куда уходит, не знаешь». То есть это действие, которое не ограничено никаким пространством, поэтому Христос видел в этом для нас преимущество. И говорил Он, лучше для вас, если я умолю Отца, и Он пошлет Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду. Поэтому Дух Святой – это наш Учитель. Но в то же время Дух Святой – это божественная личность. Вот это надо понять. Как Бог Отец – есть божественная личность, как Бог Сын – есть личность, Дух Святой – есть личность. Как мы это распознаем? Христос говорит, что хула на Духа Святаго не простится ни в всем веке, ни в будущем. Собственно говоря, оскорбить можно личность. Нельзя оскорбить там электричество, там, поток воды, который там с водопадом низвергается на землю. А это именно божественная личность, и мы верим в триединого Бога. Это ипостась Отца, ипостась Сына, ипостась Духа Святаго. И, конечно, у них общая божественная сущность, но это личности.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Мы говорим о приближающемся празднике Пятидесятницы, празднике Троицы, или, как его еще называют, Дне Сошествия Святого Духа на апостолов. А вот я хотел бы, если позволите, сейчас от вещей таких высокобогословских перейти к одной очень практической вещи. А вот те, кто через несколько дней пойдут в храм, если пойдут на службу, увидят там и столкнутся с тем, что будет во время службы очень длинная молитва на коленях.
Если он, конечно, достоит.
Ну да, да, если там, человек пойдет и достоит, и она будет. И вот что она означает? Зачем она нужна, и какой в ней смысл для себя нужно найти, ну, чтобы ее выстоять, если угодно, вытерпеть, потому что вытерпеть мы можем то, что, в чем видим смысл. Как себя к этому, ну, если угодно, приготовить?
Ну, надо вспомнить, во-первых, почему украшаем мы храмы в этот день зеленью. и березки там, и трава везде.
Что вот, дескать, это язычество такое.
На самом деле это то, что связано с ситуацией под Маврийским дубом.
Да?
А патриарх Авраам – это был первый человек, который сподобился явления иконы Троицы в лице трех ангелов, которые пришли к нему.
Но икона все-таки не в нашем современном понимании, не полотна, икона, не полотна в рамке, да?
Нет,
давайте,
конечно,
поясним.
Имеется в виду икона как образ. Он увидел трех ангелов, которые были иконой Троицы. Это ангелы были, но в них он распознал тайну Святой Троицы. И Авраам сидел около входа в свой шатер под Маврийским дубом. И вот в память об этом мы украшаем зеленью весь наш храм, чтобы как бы пережить вот это состояние под Маврийским дубом, когда человек из плоти и крови созерцал вот эту икону Троицы в явлении трех ангелов. И он видит трех, но когда бежит и кланяется, приветствует одного – Господа. То есть ему раскрылась тайна и триединства божественного. Это видно из текста, и в том числе на языке оригинала, на иврите. И мы вспоминаем это событие. Авраам, почему он сподобился явлению Троицы? Он не просто так сидел под Маврийским дубом при входе в свой шатер, он смотрел, не пойдут ли какие-то путники, которых можно пригласить в гости. Он был очень гостеприимный человек. Очень гостеприимный. Еще апостолы писали, некоторые, проявляя гостеприимство, оказали помощь ангелам. То есть приняли ангелов в свои жилища. И он сидел в очень болезненном состоянии, пребывая на самом деле, потому что он только недавно был обрезан. А это был где-то третий день после обрезания, когда сильное воспаление, когда жара, то воспаление, оно усиливается. Но он не оставил вот своего этого служения странноприимства. И когда он увидел трех, он бежит к ним навстречу. Я думаю, бегать в таком состоянии было очень тяжело. Потом он бежит в поле к стадам, там дают команду. Бежит потом к женщинам, там несколько раз говорится, бежит, бежит, бежит. А это человек, которому 99 лет. Вот это надо понять. Он проявил вот такую любовь. И любовь божественная, любовь трех явилась ему. Почему для нас, вот христиан, очень дорог догмат о Святой Троице? Потому что мы не верим в одиночество Бога. А если Бог есть любовь, но это абсолютная единица, тогда до сотворения мира это любовь по отношению к кому? К себе? Тогда Бог – источник эгоизма. А мы говорим, предвечная любовь – это любовь трех. Бог Отец любит Бога Сына, Бог Сын любит Бога Отца, Бог Отец имеет жизнь саму в себе, Сын имеет жизнь саму в себе, ипостась. И любовь обоих – это ипостась Духа Святаго, о чем и Григорий Великий пишет, и Августин, и другие отцы, что это как бы вот сущностное проявление божественной любви. И когда преподобный Сергий выбирает наименование для обители, он берет что? Наименование Живоначальной Троицы. Потому что это символ единства в любви. Как Христос говорит, будьте едины, как я един с Отцом. А как он един с Отцом? В Духе Святом. Это был призыв к единству разрозненным княжеством русским, чтобы они, как под священной хоругви Живоначальной Троицы, обрели бы единство друг с другом, к чему и призывает Христос словами «Будьте едины, как я един с Отцом». И смотрите, в Евангелии от Иоанна Христос говорит «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». То есть другого после меня. То есть Христос тоже был утешитель. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовеки Духа истины». И далее. «Лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам».
Я понимаю, что это, наверное, сейчас как-то, ну, не совсем в контексте нашей программы, но раз уж мы говорим о Троице как таковой, часто возникает путаница у людей, которые сталкиваются с понятием Святой Софии, премудрости Божией, которую, помните, наверное, ну, естественно, знаете, что в начале 20 века вообще как четвертую ипостась, наверное, это имело корни в более древней истории. Тут, наверное, стоит пояснить, что это такое, почему это является заблуждением, и что такое София, премудрость Божия, почему она не может быть четвертой ипостасью.
Мудрость Божия – это Христос. А мир создается божественным логосом. Бог Отец творит мир божественным словом, речениями. «Да будет свет, и стал свет, да будет твердь, и стала твердь». То есть Бог Отец творит мир Сыном при действии Духа Святаго, сказанный Дух Божий носился над водой. Это дело лиц Святой Троицы. Кстати, когда мы говорим...
Так, простите, все-таки, да, вот, чтобы закончить, а София что же такое и чему посвящен, скажем, храм в Стамбуле? Или здесь, на Софийской?
Это, значит, символическое выражение божественной премудрости, выразителем которой всегда являлся Христос. Но премудрость – это еще и добродетель некая. И провозглашается важность этой добродетели, как сказано, страх Божий – начало премудрости. То есть прояви богопочитание и проявишь премудрость. А вот сторонники софиологии, они пошли каким путем? Они взяли вот гностическое видение премудрости как некой такой вот надмирной субстанции, которая вот доступна интеллектуалам, то есть простой народ не распознает это, конечно, а вот избранникам, особым людям. Это еще Владимир Соловьев касался этой темы.
Ну, была модна тогда идея с посвящениями,
это все тайным знанием. Уходит корнями к учению человека, который был осужден Римо-католической церковью, это Ахим де Флорский, который учил, что была эра Бога Отца, а потом наступила эра Бога Сына, а вот грядет эра Духа Святаго, и будет Новый Завет, Завет в Духе Святом. Католическая церковь осудила этого спиритуала Иохима де Флорского, и у нас почему-то как-то увлекались этими мыслями, но у нас, как говорится, многие наши интеллигенты, они жили по принципу «хорошо, где нас нет», и все чужое их очаровывало, они там все медиавистикой увлекались, не просто медиавистикой, а именно вот всякими ересями, которые были в раннем Средневековье. Но церковь осудила, кстати, учение о Софии, вот эта софиология. Крайнее выражение этой софиологии нашли даже у маститого протоиерея своего времени, философа, богослова, у отца Сергея Булгакова. Он тоже провозглашал принципы софиологии.
Ну, и он человек того же времени, что и Соловьев, практически.
Да, но он в свое время принадлежал группе легальных марксистов, он был неверующим.
Ну, после семинария, да.
Легальными марксистами называли профессуру, которые проповедовали вот идеи Маркса, но к революции никого не призывали. А потом он переживает обращение к Богу. Обращение к Богу у него произошло, и когда Сергей Булгаков вспоминал, значит, сильное впечатление на него произвела Сикстинская Мадонна, когда он наблюдал эту картину, будучи за границей. Но другой очень мощный толчок, когда его Толя Бердяев пригласил на крестный ход где-то в Подмосковье, и он был настолько поражен крестным ходом, а он мальчиком в детстве участвовал в крестных ходах, у него как бы все чувства всколыхнулись, но он считал, что он не может рукополагаться при царизме, потому что он оставался немножко марксистом, и только когда вот самодержавия не стало, тогда он принимает решение рукополагаться. То есть тогда было очень много вольнодумия. И для нас премудрость Божия – это все-таки божественный логос слова. Здесь людей иногда смущает то, что когда в Писании на греческом языке говорится о Духе Святом, говорится все-таки в женском роде. Если мы читаем на греческом оригинале, и это связывали, это особенность языка, и это связывали как раз с Софией, и начинали разыгрывать вот эту идею Софии как некого женского начала. Но это уже граничило с чем-то таким непонятным. Хотя в Боге, конечно, нету ни мужского, ни женского. Бог – это Дух, который вездесущ, всеведущ, всезнающ. Но есть как бы те рамки, в которых очерчено в Писании, как мы воспринимаем Бога. И ведь Библия, она говорит с нами на нашем языке, учитывая наш понятийный аппарат. И если Бог – это Отец, Отче наш мы молимся, то очевидно, что это не мать. Хотя отец, конечно, в таком метафорическом смысле. Но это библейская метафора. Это состоявшаяся в литургической молитве «Отче наш» библейская метафора. У нас нет смысла ее отменять. А сейчас, например, на Западе делают издание Библии феминистской организации, где вообще убирают понятие пола.
Ну, не всякий язык это позволяет.
Они хорошо, говорят это... в третьем каком-то
хорошо, лице. Хорошо, если это английский. Ну, далеко не всякий язык.
Ну, может быть, они говорят, это что, что-то там, кто-то там, кого-то мы ищем. Но в любом случае это спекулятивный такой подход, потому что взаимоотношения между мужчиной и женщиной – это есть икона взаимоотношений Христа с Церковью. Сам Христос, он являет пример любви, и апостолы настаивают, как Христос любит Церковь, так вы, мужья, любите своих жен. Поэтому есть как бы мужское начало и женское начало в подчиненном и зависимом. Кстати, на еврейском языке, вот на русском языке мы говорим «мужчина», «женщина», слова как бы не связаны. А вот на священном языке они очень связаны. Мужчина – это «иш», а женщина – это «иша». Дословно переводим «мужнина», то есть не самостоятельная.
Принадлежность, не самостоятельная.
То есть это производная от «иш», а она «иша», «мужнина».
Мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Олег Стеняев, клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Я Алексей Пичугин, мой коллега Константин Мацан здесь в этой студии также, и вернемся через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».